Фраза авторов экономического письма в 12 номере «Искры», что никакие усилия самых вдохновенных идеологов не смогут совлечь рабочего движения с пути, определяемого взаимодействием материальных элементов и материальной среды, совершенно равносильно поэтому отказу от социализма. И если бы эти авторы способны были продумать то, что они говорят до конца бесстрашно и последовательно, как должен продумывать свои мысли всякий, кто выступает на арену литературной и общественной деятельности, то им ничего не осталось бы, как сложить на пустой груди ненужные руки и предоставить поле действия господам Струве и Прокоповичам, которые тянут рабочее движение по линии наименьшего сопротивления, то есть по линии буржуазного тредюнионизма, или господам Зубатовым, которые тянут его по линии поповско-жандармской идеологии. Вспомните пример Германии. В чем состояла историческая заслуга Лассале перед немецким рабочим движением? В том, что он совлек это движение с того пути прогрессистского тредюнионизма и кооперативизма, на который оно стихийно направлялось, при благосклонном участии Шульца, Делича и им подобных. Для исполнения этой задачи нужно было нечто совсем не похожее на разговоры о преуменьшении стихийного элемента, о тактике процессе, о взаимодействии элементов и среды и тому подобное. Для этого нужна была отчаянная борьба со стихийностью. И только в результате такой долгие-долгие годы ведшейся борьбы достигнуто было, например, то, что рабочее население Берлина из опоры прогрессистской партии сделалось одной из лучших крепостей социал-демократии. И борьба эта отнюдь не закончена и по сей час, как могло бы показаться людям, изучающим историю немецкого движения по Прокоповичу, а философию его по Струве. Ленин имеет в виду книгу Прокоповича «Рабочее движение на Западе. Опыт критического исследования. Том 1. Германия и Бельгия. Санкт-Петербург. 1899 год». И опубликованные в журнале «Архив социального законодательства и статистики. Берлин. 1899 год». Статью Струве «Марксова теория социального развития» и его рецензию на книги Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» и Каутского «Бернштейн и социал-демократическая программа». Прокопович пытался доказать в своей книге, что в рабочем движении Германии и Бельгии отсутствуют условия для революционной борьбы и революционной политики социал-демократии. В свою очередь Струве пытался в своих статьях опровергнуть с позиции бернштейнианства общую теорию марксизма и ее философские предпосылки, отрицал неизбежность и необходимость социальной революции и диктатуры пролетариата. И сейчас немецкий рабочий класс, если можно так выразиться, раздроблен между несколькими идеологиями. Часть рабочих объединена в католические и монархические рабочие союзы, другая – в гирш-дункеровские, основанные буржуазными поклонниками английского тредюнионизма, третья – в союзы социал-демократические. Гирш-дункеровские профсоюзы – реформистские профсоюзные организации Германии, созданные в 1868 году деятелями буржуазной прогрессистской партии Гиршем и Дункером. Деятельность гирш-дункеровских профсоюзов ограничивалась главным образом рамками касс взаимопомощи и культурно-просветительных организаций. Гирш-дункеровские профсоюзы, просуществовавшие до мая 1933 года, никогда не представляли серьезной силы в германском рабочем движении, несмотря на все усилия буржуазии и поддержку правительственных органов. В 1933 году оппортунистические деятели гирш-дункеровских профсоюзов вошли в фашистский трудовой фронт. Последняя часть неизмеримо больше всех остальных, Но этого главенства социал-демократической идеологии могла добиться, и это главенство она сможет сохранить только путем неуклонной борьбы со всеми остальными идеологиями. Но почему же, спросит читатель, стихийное движение, движение по линии наименьшего сопротивления, идет именно к господству буржуазной идеологии? По той простой причине, что буржуазная идеология по происхождению своему гораздо старше, чем социалистическая, что она более всесторонне разработана, что она обладает неизмеримо большими средствами распространения. Часто говорят, рабочий класс стихийно влечется к социализму. Это совершенно справедливо в том смысле, что социалистическая теория всех глубже и всех вернее определяет причины бедствий рабочего класса, а потому рабочие и усваивают ее так легко, если только эта теория сама не пасует перед стихийностью, если только она подчиняет себе стихийность. Обыкновенно это подразумевается само собою. Но рабочее дело как раз забывает и извращает это подразумеваемое. Рабочий класс стихийно влечется к социализму. Но наиболее распространенная и постоянно воскрешаемая в самых разнообразных формах буржуазная идеология, тем не менее, стихийно всего более навязывается рабочему. И чем моложе социалистическое движение в какой-либо стране, тем энергичнее должна быть поэтому борьба против всех попыток упрочить несоциалистическую идеологию, тем решительнее надо предостерегать рабочих от тех плохих советчиков, которые кричат против преувеличения сознательного элемента и тому подобное. Авторы экономического письма громят в унисон с рабочим делом нетерпимость, свойственную младенческому периоду движения. Мы ответим на это: да, наше движение действительно находится в младенческом состоянии. И для того, чтобы скорее возмужать, оно должно именно заразиться нетерпимостью по отношению к людям, задерживающим его рост своим преклонением перед стихийностью. Нет ничего смешнее и ничего вреднее, как корчить из себя стариков, давно уже переживших все решительные эпизоды борьбы. В-третьих, первый номер «Рабочей мысли» показывает нам, что название «экономизм», от которого мы не думаем, разумеется, отказываться, ибо так или иначе, а эта кличка уже установилась, недостаточно точно передает сущность нового направления. Рабочая мысль не отрицает совершенно политической борьбы. В том уставе кассы, который напечатан в первом номере «Рабочей мысли», говорится о борьбе с правительством. Рабочая мысль полагает лишь, что политика всегда послушно следует за экономикой, а рабочее дело варьирует этот тезис, уверяя в своей программе, что в России, более чем во всякой другой стране, экономическая борьба неразрывна с политической. Эти положения рабочей мысли и рабочего дела совершенно неверны, если понимать под политикой социал-демократическую политику. Очень часто экономическая борьба рабочих бывает связана, хотя и не неразрывно, с политикой буржуазной, клерикальной и прочей, как мы уже видели. Положения рабочего дела верны, если понимать под политикой политику треть юнионистскую, то есть общее стремление всех рабочих добиваться себе от государства тех или иных мероприятий, направленных против бедствий, свойственных их положению, но еще не устраняющих этого положения, то есть не уничтожающих подчинение труда капиталу. Это стремление действительно общее и английским треть юнионистам, враждебно относящимся к социализму, и католическим рабочим, и зубатовским рабочим, и прочим. Есть политика и политика. Таким образом, мы видим, что и по отношению к политической борьбе рабочая мысль проявляет не столько отрицание ее, сколько преклонение перед ее стихийностью, перед ее бессознательностью. вполне признавая стихийно вырастающую из самого рабочего движения политическую борьбу, вернее, политические пожелания и требования рабочих, она совершенно отказывается от самостоятельной выработки специфической социал-демократической политики, отвечающей общим задачам социализма и современным русским условиям. Ниже мы покажем, что такова же ошибка и рабочего дела. В. Группа самоосвобождения и рабочее дело. Группа самоосвобождения рабочего класса, небольшая группа экономистов, возникла в Петербурге осенью 1898 года и просуществовала несколько месяцев. Группа выпустила воззвание с изложением своих целей, датировано мартом 1899 года, напечатано в журнале «Накануне» в июле 1899 года. Устав и несколько прокламаций к рабочим. Мы разобрали так подробно малоизвестную и почти забытую в настоящее время передовицу первого номера «Рабочей мысли», потому что она всех раньше и всех рельефнее выразила ту общую струю, которая потом выплывала на свет Божий бесчисленными мелкими струйками. В.И. был совершенно прав, когда, расхваливая первый номер и передовицу «Рабочей мысли», сказал, что она написана резко, с задором. Листок работника, номер 9-10, страница 49. Всякий убежденный в своем мнении человек, думающий, что он дает нечто новое, пишет с задором и пишет так, что рельефно выражает свои взгляды. Только у людей, привыкших сидеть между двух стульев, нет никакого задора. Только такие люди способны, похвалив вчера задор рабочей мысли, нападать сегодня за полемический задор на ее противников. Не останавливаясь на отдельном приложении к рабочей мысли, нам придется ниже по различным поводам ссылаться на это произведение, всего последовательнее выражающие идеи экономистов, мы отметим только вкратце воззвание группы самоосвобождения рабочих. Март 1899 года перепечатано в лондонском «Накануне», номер 7, июль 1899 года. «Накануне. Социально-революционное обозрение», ежемесячный журнал народнического направления, издавался в Лондоне на русском языке с января 1899 по февраль 1902 год под редакцией Серебрякова. Вышло 37 номеров. Журнал враждебно относился к марксизму вообще, к русской революционной социал-демократии в особенности. Авторы этого воззвания очень справедливо говорят, что рабочая Россия еще только просыпается, только осматривается кругом и инстинктивно хватается за первые попавшиеся средства борьбы, но делает из этого тот же неправильный вывод, как и рабочая мысль, забывая, что инстинктивность и есть бессознательность, стихийность, которые должны прийти на помощь социалисты, и что первыми попавшимися средствами борьбы всегда будут в современном обществе тред-юнионистские средства борьбы, а первой попавшейся идеологии – буржуазная тред-юнионистская идеология. Точно так же не отрицают эти авторы и политики, а говорят только вслед за господином ВВ, что политика есть надстройка, а потому политическая агитация должна быть надстройкой над агитацией в пользу борьбы экономической, должна вырастать на почве этой борьбы и идти за нею. Что касается дорабочего дела, то оно прямо начало свою деятельность защиты экономистов. Сказав прямую неправду в первом же своем номере, страница 141-142, будто оно не знает, о каких молодых товарищах говорил Аксельрод, предостерегавший экономистов в своей известной брошюре, Рабочее дело, разгоревшееся по поводу этой неправды полемики с Аксельродом и Плехановым, должно было признать, что оно в форме недоумения хотело защитить всех более молодых заграничных социал-демократов от этого несправедливого обвинения. Обвинение экономистов Аксельродом в узости. Начало полемики группы «Освобождение труда» и редакции «Рабочего дела» положило напечатанное в апреле 1899 года в первом номере «Рабочего дела» рецензия на брошюру Владимира Ильича Ленина «Задачи русских социал-демократов», Женева, 1898 год. Отрицая оппортунистический характер Заграничного союза русских социал-демократов и усилившееся влияние экономистов в социал-демократических организациях России, редакция «Рабочего дела» утверждала в этой рецензии, что изложенная суть брошюры целиком совпадает с редакционной программой «Рабочего дела», что редакция не знает, про каких молодых товарищей говорит Аксельрод в предисловии к брошюре. В письме в редакцию «Рабочего дела», написанном в августе 1899 года, Аксельрод показал несостоятельность попыток «Рабочего дела» отождествить позицию революционной социал-демократии, изложенную Лениным в брошюре «Задачи русских социал-демократов», с позицией русских и заграничных экономистов. В феврале 1900 года группой «Освобождение труда» был издан сборник «Путеводитель для редакции рабочего дела» с предисловием Плеханова. Опубликовав путеводители, имевший хождение в рукописи «Ответ Прокоповича на брошюру Аксельрода к вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов» и некоторые частные письма политического содержания Кусковой и Гришина Капельзона, Плеханов опроверг утверждение редакции «Рабочего дела», доказал фактическое господство оппортунистических элементов и идей экономизма в среде русской социал-демократической миграции, группировавшейся вокруг Союза русских социал-демократов и журнала «Рабочее дело». Ответ редакции «Рабочего дела» на письмо Аксельрода и путеводителя Плеханова, написанный Кричевским в феврале-марте 1900 года, уже с полной очевидностью обнаружил оппортунизм рабочедельцев. В дальнейшем полемика против рабочего дела была перенесена на страницы «Искры» и «Зари». На самом деле обвинение это было вполне справедливо, и рабочее дело прекрасно знало, что оно падало, между прочим, и на члена его редакции ВИИ. Замечу, кстати, что в указанной полемике Аксельрод был совершенно прав, и рабочее дело совершенно неправо в толковании моей брошюры «Задачи русских социал-демократов». Смотри полное собрание сочинений, том 2, страница 433-470. Эта брошюра писана в 1897 году, еще до появления рабочей мысли, когда я считал и вправе был считать господствующим первоначальное направление Санкт-Петербургского союза борьбы, охарактеризованное мною выше. И, по крайней мере, до половины 1898 года это направление действительно было господствующим. Поэтому ссылаться в опровержение существования и опасности экономизма на брошюру, излагавшую взгляды, которые были вытеснены в Санкт-Петербурге в 1897-1898 году экономическими взглядами, рабочее дело не имело ни малейшего права. Первую свою неправду «мы не знаем, о каких молодых товарищах говорил Аксельрод», рабочее дело, защищаясь, дополнило второй, когда писало в ответе: «С тех пор, как написана рецензия на задачи, среди некоторых русских социал-демократов возникли или более-менее ясно определились тенденции к экономической односторонности, являющийся шагом назад по сравнению с тем состоянием нашего движения, которое изображено в задачах, страница 9. Так говорит ответ, вышедший в 1900 году. А первый номер рабочего дела с рецензией вышел в апреле 1899 года. Неужели в 1899 году только и возник экономизм? Нет. В 1899 году впервые раздался протест русских социал-демократов против экономизма, протест против кредо. Экономизм же возник в 1897 году, как это отлично знает рабочее дело. Ибо В.И. уже в ноябре 1898 года, листок работника номер 9-10, расхваливал рабочую мысль. Но рабочее дело не только защищало экономистов, а также и само сбивалось постоянно на их основные заблуждения. Источник этой сбивчивости лежал в двусмысленном понимании следующего тезиса программы рабочего дела. Важнейшим явлением русской жизни, которое главным образом будет определять задачи и характер литературной деятельности Союза, мы считаем возникшее за последние годы массовое рабочее движение. Что массовое движение есть явление важнейшее, об этом не может быть спора. Но весь вопрос в том, как понимать определение задач этим массовым движением. Понимать это можно двояко. Или в смысле преклонения перед стихийностью этого движения, то есть сведения роли социал-демократии до простого прислужничества рабочему движению как таковому, понимание рабочей мысли, группы самоосвобождения и прочих экономистов, или же в том смысле, что массовое движение ставит перед нами новые теоретические, политические, организационные задачи, гораздо более сложные, чем те, которыми можно было удовлетворяться в период до возникновения массового движения. Рабочее дело склонялось и склоняется именно к первому пониманию, потому что оно ни о каких новых задачах ничего определенного не говорило, а рассуждало все время именно так, как будто бы это массовое движение избавляет нас от необходимости ясно сознать и решить выдвигаемые им задачи. Достаточно сослаться на то, что рабочее дело считало невозможным ставить массовому рабочему движению первой задачей низвержение самодержавия, принижая эту задачу во имя массового движения до задачи борьбы за ближайшие политические требования. Ответ, страница 25. Минуя статью редактора рабочего дела Кричевского в номере 7 «Экономическая и политическая борьба в русском движении», статью, повторяющую те же самые ошибки, перейдем прямо к номеру 10 рабочего дела.